Ты попробуй, вот ты в одном хуторе побывал, попробуй в другой не съездить. Там обида будет. Так что эти вещи надо учитывать. И потом, опять же, вот такая преемственность. Скифы, конные войны. Сарматы, конные войны. Казаки, конные войны. Если это, эти песни, эта культура, они так меня поддержали, я хочу, чтобы они жили и после меня, и поддерживали других людей. Вот это мне дает силу. Вот люди не понимают, я говорю, а почему они пели? Я говорю, да потому что это, вы не представляете себе, это какая душевная опора. Потому и пели, потому и поют до сих пор, и мы потому поем.
Всем привет! Сегодня Люди Ф берут интервью у замечательного человека, которого я знаю много-много лет. Я так подозреваю, года с 2000-го, наверное. Василий Бутров, руководитель историко-этнографического клуба «Белый камень». Вася, привет! Вась, по нашей традиции, первый вопрос нашим гостям. Это твой путь в фольклор?
Ну, если так взять маленькую предысторию, музыка меня всегда интересовала. Вот, правда, я не дался попыткам родителей отдать меня в музыкальную школу. Потом в школьные годы и какое-то время после интерес к рок-музыке. Когда занимался туризмом водным, я им достаточно долго занимался, я увлекся авторской песней. Вот, но, правда, ни на какие слеты я не ездил. Вот, то есть это то, что мы пели в походах. Потом был какой-то такой промежуток. Вот, ну, а к народной культуре я, как так сказать, советские товарищи толком не знал ничего, вернее, вообще ничего не знал. Вот, и, так сказать, относился вежливо, но отстраненно. Зыкина, хор Пятницкого и все такое прочее. Вот. А потом случилось так, что у меня там еще всякие депрессивные моменты были, что я совершенно случайно, ну, как говорят, случайности не бывает, попал на концерт ансамбля Покровского. Вот это у нас конец, это середина, начало 80-х. Тогда они были в самом расцвете, в полной силе. Вот меня пробило основательно, хотя я во время первого концерта не понял ни слова. Вот потом я стал ходить практически на все их концерты. В какой-то момент у меня такая возникла вопрос самому себе, почему я русский человек, этого ничего не знаю. А у Покровского на концертах у него была практика. Люди писали записочки с вопросами, с просьбой спеть какую-нибудь песню. Ну, я тоже написал. Вот, и Покровский прочитал, говорит, вот в таком-то клубе есть такой-то коллектив, в таком-то такой-то, а мы при ДК МГУ открываем свою студию, и дал контактный телефон. И вот в 83-м году я первый в эту студию записался. Вот, но у Покровского мы были 3 с лишним года, и у него мы занимались практически всем, хотя изначально нас собрали, чтобы мы сделали в Москве к фестивалю молодежи студентов Иссык-Кулямскую горку. Вот, ну, мы пели и Белгород, и Курск, и все остальное. Вот, на меня вот, года через два очень сильно стало склонять в сторону казачьей песни. Потом мы внутри студии Покровского, не прерывая общих занятий, создали свою казачью группу. Вот. Ну, потом Покровский стал очень надолго не уезжать на гастроли. Меня выбрали директором студии, она к тому времени была уже хозрасчетной. Вот. И мы стали ездить в экспедиции, и я стал учиться уже непосредственно народных исполнителей. Ну, и, так сказать, судьбоносная встреча состоялась в 1988 году, когда я встретился первый раз с Георгием Андреевичем Титовым, моим главным учителем. Ну, вот такой мой путь.
Получается, у тебя за плечами там музыкалки, училища, ничего вообще такого нет. Вот. А вот в этой студии это с записи учили или как
ноты? С голоса, в основном с голоса, частично с записи. Вот, так что, опять же, причем, поскольку ансамбль был очень известен тогда, ну, народу, как говорится, просто ломился погреться в лучах славы. У нас на репетицию по 50, по 60 человек в кругу стояло. А я в какой-то момент заметил, что мне не хватает, и я пристал к Покровскому, мне дали записи. Вот. Но записи, как многие записи советских времен, качество там было никакое. Я сидел с вот такой головой, она меня трещала, я ничего не понимал, но упорно слушал. Вот. А потом у нас была практика, это тоже достаточно интересно. У нас во время репетиции с нами работало от 2 до 4 человек из ансамбля. То есть Андрей Котов, сам Покровский, еще Нина Савицкая. И поскольку народу много, Покровский иногда брал группу товарищей, давал им кассетный магнитофон, показывал песню, какую надо слушать, отправлял куда-нибудь на полчаса. Они должны были послушать, вернуться и спеть, что услышали, что поняли. Вот тоже, надо сказать, весьма полезная практика.
Кто-то из тех, кто был с тобой тогда в студии, до сих пор в строю?
Нет. Но единственный мой, так сказать, вот человек, с которым мы в свое время начинали вместе, Алексей Коляда, насколько я знаю, продолжает чем-то заниматься. Вот. Но насколько я в теме, это, так сказать, ну, не совсем фольклор, это какие-то там околославянские дела. Дима Фокин, что-то такое там тоже, он был в студии, потом в ансамбле. Вот. И, по-моему, чем-то он до сих пор занимается. Но мы контактов не поддерживаем, так что я не в курсе.
Ну вот мы к «Белому камню» еще придем. Просто ансамбль Покровского и то, что у тебя в «Белом камне», ну это вообще о разном. Там, да. Вот что ансамбль Покровского тебе дал, и до сих пор вот ты это используешь?
Применяешь? Ансамбль Покровского дал мне, во-первых, ну, грубо говоря, он мне открыл дверь, потому что о фольклоре я до этого не знал ничего. И методика репетиции. Я во многом, у меня, конечно, есть свои наработки, но во многом я использую то, что у нас, то, что, как у нас проходили репетиции в ансамбле. Но единственное отличие из-за того, что у нас, ну, к сожалению, не так много времени, хотя, может быть, мы к этому вернемся. У Покровского у нас разминка занимала иногда до 40 минут. Там серьезная.
А вся репетиция сколько?
Часа 3-4.
Вот. И тоже это были, получается, там не все профессионалы в этой
студии? Нет. Далеко не все были с музыкальным образованием. Вот, собственно, когда ко мне приходят люди и начинают жалиться, что вот, там музыкального образования нет, да говорю, ну и ради бога, это в ряд случаев, да, в общем-то, и неплохо. Вот у меня случай был, ко мне женщина пришла, ей очень все понравилось, она, так сказать, у нас в ансамбле пела, но она в детстве ходила в академический хор. И вот эта постановка голоса, вот это вот периодически у нее проскакивала.
Иногда, в общем, образование во вред идет, да?
Ну, если взять историю, как ни крути, наше музыкальное образование имеет западные корни. Потому что, если мне не изменяет память, нотацию, вот эту вот, которую мы сейчас пользуемся, ее разработали в XI веке для записи католических песнопений. А ведь фактически у каждого народа у него свой звукоряд, сочетание звуков. И вот, например, насколько мне известно, скажем, японцы, индусы, они европейскую музыку играют по европейской нотации, а свою по своей. Вот. И у нас, конечно, не греб бы, чтобы тоже кто-то этим занялся. Но для меня доходили слухи, что когда-то это пытался сделать Мусоргский, за что его отчасти съели.
Угу. Титов, ты сказал, да, твой
учитель? Да, Георгий Андреанович.
Да. Еще вот кого можешь выделить, что вот это вот столпы, на которых ты опираешься?
На самом деле практически все народные исполнители, с которыми я сталкивался, они меня, если Георгий Андреанович учил меня, ну, фактически вот и песни мне правил, уже когда мы с ним познакомились, то многие народные исполнители, с которыми я даже не общался близко, они своим отношением меня учили. Я помню, как я видел Михаила Акимовича Щербинина вот, из Белгородской области. Я все время путаю Подсереднего и Большебыкова. Вот, по-моему, он с Подсереднего. Я видел, как он поет. Он аж светился весь. При том, что не молодой и не очень здоровый человек. То есть практически все народные исполнители, начиная вот с Уссульмы, в котором мы в 1984-м побывали, практически от всех я перенимал вот это отношение к делу. ни за кем я не замечал вот этого самолюбования артистического, они в песне целиком. Это тоже вот очень такое важное качество.
Через Белый Камень столько народу прошло. Да. Ты видел среди своих учеников, когда они поют, что тоже кто-то светится?
Ну, пока, к сожалению, нет. То, что люди, ну, их цепляет, к сожалению, тут происходит какая вещь, что я, как человек уже с достаточно большим стажем, я вижу потенциал человека. И нередко у меня вот ушло 2 года на одну женщину, но это параллельно 2 года на другую, чтобы они поверили в себя и запели. Угу. Вот, то есть, ну, понятно, что взрослого человека разблокировать тяжело, но это получается. А некоторые нет. У них появляется какой-то голосок, они научаются ловить кайф от фольклора. И дальше идти не хотят.
А дальше это куда?
Совершенствоваться, какие-то более тонкие моменты слышать. Вот у меня певческий стаж уже где-то там порядка 38 лет, я продолжаю учиться. Песни некоторые поют по 20, по 30 лет. Я сам замечаю, что вот я включаю запись песни, которую много раз слышал и спел, и я замечаю в ней то, чего не видел раньше. Вот, потому что, ну, это в разных формах всегда говорят так, что когда человек говорит, что я узнал все, его пора хранить. Мастер никогда не останавливается. Насколько вот еще один из моих учителей, вот Василий Артемьевич Сидоров из Яминского хутора, он уже, будучи пожилым человеком, с семьей, с хозяйством, он, если слышал где-то там новые песни появилась, ну, народная, он туда шел, узнавал. То есть это вот постоянное стремление совершенствоваться. То есть это живой интерес. Но это вообще принцип мастерства, не останавливаться.
А бывало, что вот кто-то приходил в клуб, и ты понимаешь, что, ну, здесь, условно говоря, медведь на ухо наступил, и как тут так вот аккуратненько, что вот, ну... Ну, неинтересно же с ним работать, все равно не сделаешь из него ничего.
Нет, пока я делаю так, пока я даю человеку возможность самому это понять.
Чтобы сам ушел.
Да. И потом я обращаю очень большое внимание не только на вокальные, но это вообще принцип фольклора, не только на вокальные качества, но и на человеческие. Потому что несколько раз ко мне люди приходили с очень хорошими вокальными данными, вот. Но одного вообще не все дома. Вот. Приходили люди очень склочные, очень самодовольные. Uh-huh. Я смотрю, мне важна целостность коллектива. Вот. Я просто отказывал таким людям. Я говорю, ребята, вы извините. Потом есть люди с ярко выраженной такой вот солистской жилкой. Вот. Ему нужен кардебалет вокруг него. Uh-huh. Я говорю, все, до свидания. Идите, ищите профессиональный коллектив. Если вас там сразу с лестницы не спустят, потому что там такие же, то у нас вам делать нечего. Причем, опять же, вот люди, которые приходят, у нас практика какая? У нас вот одно время было 3 группы. Была группа для совсем начинающих, и я думаю, что я ее возобновлю в ближайшее время. То есть, кто не пел вообще. Это дыхательное упражнение, разминка, открытие голоса. Ну, по ходу проверяется, насколько у человека со слухом хорошо. Вот. Потом общая группа. В общую группу ходят уже люди, которые что-то могут. И часть участников ансамбля. И старшая группа, люди, которые уже не первый год поют, это ансамбль. Причем тоже принцип такой, что если даже приходит, я вижу, человек подготовленный, с данными, ну, скажем так, испытательный срок 2-3 месяца.
Прежде чем перевести его, да?
Да, да. Опять же, я смотрю на человеческие качества, потому что, как говорится, люди у нас непростые все.
Вот. Москва.
Ну, это везде так. И не в Москве то же самое. Я вон нагляделся с народными исполнителями тоже. У них там тоже искры, бывает, летят при общении. Вот. И я, естественно, смотрю, то есть, не, кстати, за эти вещи я пару раз выгонял людей. То есть, когда человек инициирует конфликты в коллективе. Вот гадости кому-то говорит, начинает одному наговаривать на одного, другому на другого. Я говорю, ребята, все.
Вам в политику.
Че?
Вам в политику лучше.
Да. С такими я говорю, идите куда угодно. Но это, к счастью, бывает редко. Вот самый сложный случай, когда человек полюбил пение, вот, ну, выражаясь языком психологов, у него неадекватная самооценка.
Ему нарциссизм?
Нет, ему просто кажется, что он уже замечательно поет. Вот. И очень хочется в ансамбль, очень хочется на сцену. Вот. Ну, в ряде случаев я вообще-то стараюсь, наоборот, поднять людям самооценку, чтобы они так раскрылись. Вот. Но иногда это бывает совершенно просто. Я говорю, слушай, вот, там иногда даже экзамен говорит, вот я пою, возьми со мной унисон, там, три, беру три тона, не попадает. Я говорю, куда тебе на сцену? Вот. Ну, в ряде случаев жестко приходится. Я говорю, ребята, я понимаю, что вам хочется самовыразиться. Ну, во-первых, вы пожалеете тех, кто с вами поет, а во-вторых, вы пожалеете публику. А в-третьих, не надо нашу культуру позорить несовершенным исполнением.
По поводу упражнений. Я у тебя был неоднократно, и мне запомнилось упражнение, которое я ни у кого не видел. Это когда одна песня и стоит, ну, допустим, три круга, да? Угу. И вот один куплет поет один круг, и потом второй куплет второй круг. И надо, чтобы вот это вот органично как-то перетекало, чтобы не было вот ощущения, ну, что три разных группы поют. Ну, мне да. Это очень понравилось с точки зрения вот, ну, преемственности, ощущения общей песни. Это твоя фишка?
Да. Но там цель не только в этом. Цель, значит, во-первых, когда мы поем малыми составами, у людей лучше взаимодействие друг с другом. Они это отрабатывают, они друг друга лучше слышат. Потому что я не помню, кто это говорил, хотя, понятно, этот принцип постоянно нарушается, что, ну, вот идеальный ансамбль, где идеальное взаимодействие, это порядка 8 человек. Больше уже сложнее. Ну, конечно, всякое бывает, но я, в принципе, согласен. Так вот, у нас эти вот кружки обычно 5-6 человек. Это во-первых. Во-вторых, я, как правило, в этом кругу, допустим, в одном кругу запеваю я, но более того, нередко еще несколько людей в этом же кругу запевают тоже. То есть, во-первых, парни учатся запевать. Во-вторых, они учатся вести песню, вот, что немаловажно. Ну и кроме того, давай вот это взаимодействие между кругами.
А еще вот есть у тебя вот твои вот именно вот какие-то вот упражнения, вот, которые ты придумал? Можешь что-то вот вспомнить, назвать?
Ну, на распевке, скажем, я не помню, чтобы это было у Покровского, когда мы доходим до верхней ноты, вот я делаю вверх-вниз, вверх-вниз, при этом мы меняем позицию. А, Э, О, А. Угу. Вот, может быть, даже что-то еще, сейчас я просто не вспомню.
По поводу, вот ты сказал, парни учатся запевать. Mm-hmm. Если брать концерты, ну, возможно, я ошибаюсь, все-таки основные запевы все на тебе. Вот складывается впечатление, что ты как-то вот, когда на репетиции это одно, а когда на сцену, то все-таки там, ну, не особо доверяешь, что ли, запеть кому-то.
Ну, вот поскольку ты все-таки нас давно последний раз слышал, вот скажем, мы выступали в рамках общего концерта осенью в ДК «Меридиан», и там нас запевало трое.
Доросли.
Да, более того, у меня, значит, некоторые песни женщины запевают.
Да,
прогресс. То есть мы стараемся внести, конечно же, разнообразие в это дело. Вот, но другое дело, я знаю, что с запевами это вообще проблема. Вот мой друг Юра Колесник, вот он зафадел в Гнесинке, он бьется там с профессионалами, так называемыми, потому что подача. Вот эта вот подача запева, чтобы люди за тобой запели, она очень часто нулевая даже у профессиональных музыкантов. То есть, ну, человек как бы в пространство некий тезис выдвигает, ну, типа, кто согласится, кто нет. А надо же запеть так, чтобы люди за тобой пошли.
Согласен. А были ли моменты, когда ты понимал, что тебе не хватает вот именно там нотной грамотности, ну, образования как такового?
Нет. Дело в том, что вот по моим наблюдениям, дело в том, что у меня же интересно получилось. Я, хотя у меня нет музыкальной школы даже, меня несколько лет подряд приглашали в Гнесинское училище консультировать. Я просто считаю, я не знаю, как сейчас досконально, как фольклористика преподается, но дело в том, что есть вещи, которые фольклористам знать необходимо. И они этого, к сожалению, не изучают. Нужно знать этнопсихологию, а у нас в нашей стране это вообще наука почти под запретом, хотя она официально существует, вот, но ей мало кто занимается. Этнопсихология, просто психология, психология коллектива.
А этнопсихология, прости, это что?
А дело в том, что у каждого народа есть определенные психологические черты, у каждой этногруппы. Это тоже надо учитывать. Но я даже вот по своему опыту могу сказать, вот в пределах России, даже вот я в основном на Дону общался, низовские казаки и хоперцы, это маленько, маленько по-разному все. То есть вот какие тут личностные черты, манера общения, темперамент, это все этнопсихология. Это очень, ну, даже по сказкам многое можно понять. То есть это очень важно. Потом я считаю, что человек, который занимается фольклором серьезно, ну вот, если он идет от музыки, он очень многих вещей не понимает. Потому что, извините, вот у меня это мое давнее сравнение, что вот фольклор, грубо говоря, вот песня — это цветок. Но есть же, извините, корни, есть земля, на которой он вырос. То есть это вот этот народ, это история, история края и многое-многое другое. И все это нужно знать. Вот потом я неоднократно писал, и, к сожалению, это не утратило своей актуальности. Дело в том, что вот, у некоторых фольклористов им свойственен определенный снобизм по отношению к народным исполнителям. То есть я образованный человек, а вы материал. А при таком отношении люди не раскрываются.
Ты что-то таких
встречал? Я, к сожалению, встречал. Вот, слава богу, их немного, но есть. Вот. И иногда этим грешат студенты. Вот. А иногда они даже, это не то, что высокомерие, они себя ведут, как вот американцы в индейской резервации. Ой, мы на экзотику приехали. То есть вместо того, чтобы людей понять, они ведут себя, ну, мягко выражая, неэтично. И очень важен, конечно, не просто записать песню, важен личный контакт. И без этого ты не поймешь, что люди в эту песню вкладывают. Вот, и, ну, как говорится, пролетишь мимо. И я, когда вот уже стал серьезно учиться у народных исполнителей, я понял критерии, по которым они оценивают правильность исполнения.
И что это?
Сопереживание.
Тому, что ты исполняешь?
Да.
Сюжету?
Да. Состояние, они оценивают состояние, в котором ты поешь. Потому что ноты — это, конечно, хорошо, это форма, но есть же содержание. У меня был случай, одна моя бывшая ученица, она поступила в Гнесинку. Вот, естественно, у нее тут же пальцы веером разъехались. Вот, она стала меня жизни учить. И потом, после первого курса в Гнесинке. А потом поехала с нами в экспедицию, и после второго или третьего хутора, где мы побывали, она такая сидит разинутым ртом и говорит: слушай, я ничего не понимаю. Потому что меня учили в Гнесинке, ты поешь неправильно. А вот деды говорят, что ты поешь правильно. Я говорю: ну ты понимаешь, я говорю, отношения и состояние. Вот, можно одно и то же слово произнести совершенно с разной интонацией, оно будет иметь совершенно разное значение. Вот, и потом вот, я очень не люблю это слово «хобби». У них это не хобби, это часть их жизни. Потому что вот я недавно писал, значит, «Баба Груня», но я даже не помню, как ее имя, отчество, Голосница из Яминки. я помню, мы приехали, нам рассказали, что она почти год болела. Я пошел ее навестить. Ну, как у многих людей, вот, годов войны, после военных, жизнь была чуть тяжелая, тяжелая работа, тяжелый быт. И вот я к ней прихожу, маленькая комнатка, значит, тумбочка с лекарствами. Вот я начинаю расспрашивать. Вот она говорит, ну, ты чуть, говорит, ты и так все видишь. Говорит, махнул так рукой, говорит, самое, давай лучше песню заиграем. И мы были, но добры не стали с ней петь. Вот отношение человека, который там, ну, не то что при смерти, но, как говорится, рядом смерть чувствует. Песню спеть. Хорошо. Вот. Этому я тоже у них у всех учился. И это стараюсь передать. Конечно, это передать тяжело. Вот потому что тем же гнесинцам, потому что они еще просто маленькие. То есть, с одной стороны, вот почему я работаю со взрослыми. С одной стороны, конечно, ребенку учить легче. Он легче схватывает. С другой стороны, у него нет жизненного опыта. Вот он там поет, допустим, какую-то битву. Для него это совершенно абстракция. Ну, битва там какая-то. Вот, а я своих вот до такого уровня просвещаю, если мы поем про какого-то атамана, я им рассказываю, что это за атаман. Вот. Потом, опять же, для многих москвичей, что такое шашка, что такое сабля, это абсолютно абстрактные понятия. Объясняю разницу. То есть максимально стараюсь, то есть я слежу за тем, чтобы песня не исполнялась бездумно. Потому что иногда встречаются термины определенные, которые вот современным людям непонятны. Я объясняю, что это такое. Вот опять же объясняю символику, особенно она в свадебных песнях присутствует. То есть, если мы поем там, допустим, про соловья, который сидит на кусте калины, я говорю, вот, ребята, соловей – это у нас жених, а калина – это у нас невеста. Потому что в русской свадебной традиции калина чаще всего – это невеста.
Специализация «Верхний Дон». Почему «Верхний Дон»?
Хопер даже.
Хопер даже.
Специализация это появилась как? Сначала мне понравились эти песни. Потом, когда я уже достаточно стал разбираться в записях, я понял, что Покровский, при всем моем к нему огромном уважении, он все-таки музыкант, он не фольклорист. И какие-то вещи понять не получается у него. Я понял, что мне нужен учитель, народный исполнитель. Вот. И вот мы стали ездить. Но опять же, даже из спорта известно, что хороший спортсмен – это не обязательно хороший тренер. Угу. То есть мало того, что человек должен петь хорошо, так он еще и объяснить тебе должен нормально все. Ну и вот так случилось, что, а поскольку мы на тот момент пели песни Бузулукской, мы туда приехали в 88 году, вот встретились с Георгием Андреановичем. Сидоров нас просто выгнал в том году, то есть даже говорить с нами не стал. Это он потом подобрел. Ну вот. И мы стали общаться, и как-то вот я, видимо, почувствовал, что... Ну и вот так вот сложилось, что я его почувствовал, через несколько лет он меня принял. И вот стал у него учиться. То есть я в первую очередь я искал учителя. Тоже, опять же, чисто по-человечески мы друг с другом хорошо общались. И вот таким образом.
А корни у тебя казачьи?
С корнями вообще интересно. Значит, меня это как-то вопрос совершенно не парил. Казак я, не казак.
А казаков обычно парит этот вопрос.
Как показывает опыт, это не казаков. Вернее, псевдоказаков этот парит вопрос. Дело в том, что я историей казачества занимался достаточно серьезно, и в архивах посидел, и в старочеркасске, и в новочеркасске. Так вот, но помимо любви к казачьей песне, у меня еще в дофольклорные времена был интерес к верховой езде. Угу. Вот, позже к холодному оружию появился интерес. И родители мои все гадали, что, как это самое...
Откуда,
да. И вот я занимался фольклором примерно лет 10 уже, из очередной экспедиции приезжаю, родители навещаю, и мне мама говорит, а мы вспомнили, что предки, значит, наши из Симбирской слободы волжских казаков. Вот, так сказать, родовая память во всей красе. Вот. А я потом узнал, кто-то. Вот самое интересное, что про слободское или городовое казачество стали писать буквально год 3 назад. До этого это знали только узкие специалисты. Вот. То есть у меня предки слободские казаки. И я скажу так, что вот на Дон я когда приезжал, особенно там уже не первый раз, не второй, где-то вот раз с третьего, там был даже такой случай, мы приехали в экспедицию, мы стоим, там рюкзаки, куча лежит, одеты мы, естественно, и не в форму, и не в народной одежде, а просто в обычной цивильной. Подходит дедушка, мы здороваемся, он с нами здоровается, показывает на меня, говорит, вот этот наш, а про остальное мало откуда. Вот. Так что, как говорится, чуют. И поэтому, когда вот современные казачьи организации что-то говорят там про удостоверение, я говорю, ребят, меня деды на Дону признали казаком. Я ваши бумажки. И про учителей я хочу отметить еще одного человека, ныне живущего, и, как говорится, дай ему Бог долгой жизни. Вот. Это Милушкина, казаки-некрасовцы. Вот мне посчастливилось с ними общаться неоднократно. Вот, замечательные совершенно люди. Вот, а с Семеном Ивановичем у меня где-то даже надо найти эту запись. Мы даже вместе пели это самое «По черным было по морю». Угу. Но я ее пою иногда на концертах. Были на Али Мурмце.
А сейчас как с экспедициями?
Ну, сейчас пока никак, тем более ковид, там тра-ля-ля. Но мы стараемся обычно как, вот года 3 назад последний раз мы ездили. Когда мы едем, вот мы же каждый год ездили на фестиваль «Станица». Угу. Вот, и мы старались сделать так, чтобы перед этим еще куда-нибудь заехать. Ну, обычно в Алексеевскую заезжали, в Новоаннинский, вот такая была программа. Вот, потом вот последние когда разы мы ездили, мы даже заезжали в те хутора, в которые прежде не забирались. Вот Трехложанский, он там достаточно далеко. Вот, но последняя экспедиция, это, конечно, такие, я уже местную психологию немножко изучил, это такое отдание дани вежливости. Ты попробуй, вот ты в одном хуторе побывал, попробуй в другой не съездить. Там обида будет. Так что эти вещи надо учитывать.
Слушай, а Донской поход? Я помню твои фотографии где-то вот на коне в форме. Вот расскажи, что это было?
Это 89-й год. Это тогда только начиналось казачье движение. Причем я туда приехал из экспедиции. Я вот из Алексеевского района поехал на автобусе в Ростовскую область. Буквально в автобусе переоделся, одел форму. Это была идея такая, это, значит, первый Донской конный поход. Ну, там пытались потом по его, так сказать, стопам что-то сделать, но, к сожалению, это уже было.
А цель какая была похода?
Цель – отдание, дань памяти казакам, погибшим в разных войнах. Дело в том, что наш лагерь стоял около мемориала павшим казакам, недалеко от Старочеркасска. Там похоронены казаки, погибшие под Азовом. Во время Великой Отечественной, еще когда-то. То есть такая памятная дата.
Ну, с Белой армией это не связано никак.
Ну, скажем так, косили под это дело. Там были люди из военно-исторических клубов, которые ходили в вполне себе такой белогвардейской форме, можно сказать. Но тема эта не поднималась. Вот дело в том, что поскольку, ну, грубо говоря, казаки из разных мест съехали вместе первый раз, то это просто шло общение. Вот, и, собственно, и все. То есть никаких там учений особых не было. Ну и потом это все было достаточно недолго. Вот там была еще, правда, идея устроить конный парад в Новочеркасске. Но от этой идеи пришлось отказаться по очень простой причине. Дело в том, что для конного похода, для конного парада кони должны быть съезжены. Если взять там 30-40 голов обычных прокатных коней, ты их в строй не поставишь, они передерутся все. Ну, в общем, вот такой был эпизод. И как я потом узнал, вот, он мне сам про это сказал, к сожалению, ныне покойный Дима Коробов из первого состава «Станицы». Вот, он как раз он сказал, что я его заразил. Дело в том, что я хоть и был один, Вот. Но я там пел постоянно. И в автобусе. И Дим сказал, что его, так сказать, задело, и он потом пришел в станицу заниматься.
На конях вот были в форме. Белый камень, ты отказался от гимнастерок, от шароваров, да, у вас более древние костюмы. Почему?
Ну, во-первых, я пробыл 5 лет в казачьем движении, посмотрел на то, что в нем происходит, и мне это, чем дальше, тем больше не нравилось. Это очень люди не хотят изучать свою культуру. Им это, ну, я это называю казачий толкинизм. Они что-то изображают. А поскольку казачья культура там, так сказать, и широка, и глубока, потом, опять же, я чем дальше больше узнавал казачьи обычаи, дело в том, что форму носили люди, находящиеся на службе. Это раз. Во-вторых, форму казаки не любили. На Урале уральских казаков даже были восстания по этому поводу, как они называли, регулярство. Они считали, что их таким образом осолдачивают. Третье. Форма – это, грубо говоря, спецовка. А поскольку казаки свой имущественный статус всегда старались подчеркнуть, они в станице ходили не в форме. В форме ходили последние бедняки, у которых больше нечего одеть. И был еще такой обычай, что когда ты одеваешься на праздник, чем более древнего покроя твоей одежды, тем больше ты предков чтишь.
Ну, а Тихий Дон как же? Вот они там все.
А Тихий Дон — это как раз вот времена солдачивания. И кроме того, это война. Ну и то, белая рубашка, там что-то описано, и не в сапогах, он в чириках, и шаровары без лампасов. То есть будничная одежда была, была парадная одежда. Вот. Так что, в общем, я этой темой занимался и продолжаю заниматься. И, да, и даже форму я смотрел фотографии времен Первой мировой и долго смеялся. Дело в том, что единообразную форму у нас носили только гвардейские части, стоящие в обеих столицах. А иначе это протекало так, что вот военное ведомство дает указание там, войску Донскому, скажем, некий, что-то там по форме. Ну, ему отсылается, значит, приказ, отсылаются картинки, как это должно все выглядеть. Войсковой атаман вызывает юртовых атаманов, то есть областных, и они, соответственно, это все по станицам, станичным атаманам. Станичный атаман вызывает казаков и говорит: ребята, вот пришел приказ, вот такой. А шить будет жена. Жена поехала на ярмарку, одна купила темно-синее сукно, другой светло-синее. Одному казаку нравятся вот такие шаровары, другому вот такие. И поэтому смотришь их на снимках, у одного ворот здесь, у другого ворот здесь, у третьего ворот здесь. Вот. Кроме того, у них были еще станичная мода, вот станичная, хуторская. Скажем, вот в этом хуторе модно красные башлыки. Угу. Он приходит на службу, ты на него не оденешь уставной башлык уставного цвета, он так и будет в красном ходить. И в конце концов начальство стало на эти вещи махать рукой. Вот потом у них же было много неуставного оружия, которое ни в какие приказы не входило. У меня просто вот мой товарищ, кстати сказать, немецких кровей, дед его был чистокровный немец, я совал войска Донского. Рассказывал удивительные вещи, например, о том, что еще в Первую войну некоторые казаки пользовались дротиками, например. Но это неуставное оружие. Вот, и объяснил, для чего это было. Вот, потому что, когда ты через немецкий окоп скачешь, пик, если ты ткнешь туда пикой, ты сам из седла вылетишь, шашкой ты не достанешь, из винтовки на скаку тоже не стрельнул, а дротиком сверху чпок и все. И вот таких подробностей мне дедушки и, там, и историки очень много рассказывали.
Вася, а вот казаки и русские – это один народ?
Я считаю, что да. Другое дело, что казаки… Вот, у меня есть даже своя версия, я в свое время лекцию на эту тему читал. Но вот что я абсолютно не поддерживаю, это версию о том, что от крепостнического и царского гнета на Дон бежали люди и становились казаками. Это бред полнейший. По одной простой причине. Дело в том, что психология земледельца и психология воина – это две большие разницы. Крестьяне – народ крайне консервативный. И вот сидит себе человек в средней полосе, и как бы его барин не допек, вот он побежит куда-нибудь там на верхний Дон, а тем более на нижний Дон, в совершенно другую местность, в которую он совершенно никак не ориентируется, ратных навыков он не имеет, а кому он там, извините, сдался. Тем более в те времена указателей не стояло, станица такая, хутор такой. Туда попадали люди. Вот один из путей попадания на тот же Дон, это были, значит, когда, ну, Дон же долгое время область войска Донского, она считалась, ну, как бы буферным государством, дикое поле. Оно не входило в состав Российской империи. И это было царю выгодно, потому что там...
Буфер некий.
Буфер, да. Но опять же, казаки там настучали туркам или крымским татарам или полякам тем же. Те, значит, царю жаловаться, он говорит, ничего не знают, не мои подданные. Угу. Вот. Но им, естественно, помогали. Помогали, ну, при Иване Грозном приходили караваны этих самых судов с зерном, с хлебом, с порохом, с свинцом и так далее. Вот. И казаков было мало. И они регулярно царю писали, что тяжело нам. И что тогда происходило? Выкликали охочих людей. Вот в Москве и в других городах. И вот эти охочие люди, ну, кто-то из слободских казаков, наверное, они как раз вот их набирали, из них формировали полки стрелецкие и отправляли на Дон в помощь казакам. Вот. Я читал, это есть такой архивный сборник, вот такие здоровенные книжки, толстые, они называются «Донские дела». Я читал, как вот там, в году таком-то отправлен там десятник, и с ним там-то пофамильно идет список. Такие-то, такие-то, такие-то. Такие-то, такие-то, такие-то. Вот. А потом они пишут царю, казаки, что вот, государь, ты прислал нам в таком-то году, значит, такое-то количество людей во главе с таким-то боярином. Боярин за бестолковость его мы сместили с воеводства и родовым казаком назначили. А остальные, говорит, разбежались, а мы за малолюдством удержать их не могли. То есть, ну, вот, допустим, присылали 500, оставался, дай бог, 50 человек. Вот такой вот типа отбор шел. Потом изрядное пополнение донского казачества было после разгрома Вятки при Иване Грозном. И на Дон пришли ушкуйники. Но, извините, ушкуйников драться не надо было учить. Эти главорезы были еще те. И не исключено, что вот морские баталии казачьи с турками, вот эту тактику морских сражений, они переняли в чем-то от ушкуйников. Потом, опять же, с теми же некрасовцами интересная история. Семен Иванович, он у них, так сказать, один из глав общины. Я его спрашивал: Семен Иванович, а вы на Дону были просто казаками или вот как бы группой туда пришли? Он говорит, пришли группой. Я говорю, откуда? С севера. Потом на окраине Волгограда, она сейчас вошла в состав Волгограда, станица Качалинская была. И человек, который в этой станице родился и вырос, мне рассказывал, что долгое время, когда это еще была станица, там стояла церковь северной архитектуры, деревянная. И основатели станицы принесли ее на себе с севера и собрали. То есть понятно, что казачество пополнялось разными путями. Угу. Вот. Но у меня есть одна версия, от нее, конечно, могут те самые... зарыдать и заплакать канонические истории, но Егору Классену она не противоречит. А версия заключается в том, что междуречье Дона и Волги – это исконная земля скифов, а позже сарматов. А у нас же как интересно, ты читаешь историю. Вот были скифы – нету скифов. Были сарматы – нету сарматов. Так не бывает. Исчезает народ, но какие-то его части остаются. Допустим, кто-то куда-то откочевал.
Ассимилируется.
Ассимилируется, перемешивается, но кто-то же остается. И потом, опять же, вот такая преемственность. Скифы – конные войны. Сарматы – конные войны. Казаки – конные войны. И та же местность. И сказать, что они никак друг с другом были не связаны, это, ну... Опять же, в истории нету вот прямо аксиом, чтобы вот было так и никак иначе. В истории есть версии и гипотезы, более или менее достоверные.
Про белый камень. Сколько составов было уже на моей памяти? За счет чего? Расскажи мне. Я вряд ли видел человека, которому удается вокруг себя собирать столько разновозрастных, разносоциальных людей, и это вот постоянно. Вокруг тебя постоянно люди. Как ты это делаешь?
Ну, я это объясняю очень просто, любовь к делу.
Так, ну, много людей, которые вот любят фольклор, являются педагогами разных ансамблей, но в таком количестве, когда вот сюда к тебе приходишь, и тут яблоку некуда упасть.
Ну, сейчас-то для яблока достаточно простора, но, собственно, и такие у нас времена бывали. Белый камень в свое время начинался практически с нуля, потому что прежний, значит, мой профессиональный состав распался по ряду причин. Ну, скажем так, мы не поругались, просто наши совершенно различные интересы, мы разошлись в разные стороны. Вот. И до возникновения Белого камня ко мне на Фрунзенскую ходили две маленькие девочки, хотя с детьми я особо не занимаюсь, вот, но так получилось. Там папа водил дочку, и с ней подружка ходила. А вот с осени пришли первые люди.
Ты зазываешь как-то людей?
Нет, ну я пишу. Нет, в основном это бывает как? Во-первых, мы один из немногих коллективов, который учит взрослых. Это раз. Вот. Во-вторых, людей, конечно, задевает, вот, когда мы выступаем. Вот. Ну, я не знаю, так свойства моей личности мне самому оценить трудно. Вот, когда однажды барышня, побывавшая у нас на занятии, сказала, что у вас очень большая сугестивная мощь.
Звучит мощно.
Да, сугестива – это внушение. Вот, может быть. Но дело в том, что сила примера у меня определенная есть. То есть, вот, поскольку я этим увлечен, понимаешь, ведь увлекаться-то можно по-разному. То есть человек может, учительница литературы может любить литературу. Она выходит и говорит: дети, надо любить литературу. У детей там все опускается. Вот. Я же вон своих детей, это самое, фольклор они за шиворот не тащил. Но они видели, что отец этим увлечен. Вот в итоге сын закончил Гнесинку, дочка еще учится. На оба на народном хоре.
А есть любимый состав?
Я бы не сказал. С каждым составом связаны какие-то очень такие добрые воспоминания. Собственно говоря, вот одна из, почему я широко отмечаю свой день рождения, это для людей есть возможность прийти из разных составов, но они, собственно говоря, и приходят. Дело в том, что трудно сказать про любимый состав еще по одной причине. Каждый состав – это какой-то этап жизни. Вот. Потому что ты будешь, это называется, ты любишь вот этот этап жизни, а все остальные как-то там игнорируешь. Какие-то воспоминания связаны со студией Покровского, какие-то там вот с первыми учениками, с первыми экспедициями, ну и так далее, и так далее. То есть такого вот самого любимого состава нет.
А вот когда состав вот спелся, и по разным причинам вот он как-то расходится, расползается, что, откуда черпаешь силы, чтобы руки не опустились, когда ну, фактически с нуля приходится начинать с теми, кто опять пришел?
У меня одна из мотиваций, когда я создавал клуб, была очень простая. Дело в том, что вот, ну, потом я позже стал изучать когда традицию, я понял, что это традиционное. Дело в том, что мне эти песни, вот эта культура очень много дала. Я считаю, что во многом я благодаря ей и живу до сих пор. Потому что у меня в свое время родители пеняли, что я бросил научную работу. Вот, и... Но, извините, когда в 90-е годы научные работники или суетили, или спивались, или в помойках копались, Я сидел себе в переходе и играл на гармошке. Во-первых, мне это элементарно помогло выжить, потом усовершенствовать. Собственно, «Белый камень»-то в 90-е и был создан. И задача у меня была очень простая, что если это, эти песни, эта культура, они так меня поддержали, я хочу, чтобы они жили и после меня, и поддерживали других людей. Вот это мне дает силу.
В каком году «Камень» создан?
Сложно сказать, но ориентировочно в 97-м.
Это какое-то событие было, или как это вообще произошло? То
есть? Нет, это произошло не одномоментно. Дело в том, что я пошел, в Коломенском был какой-то фестиваль, я туда пошел, вот, встретился там с Ильей Храмеевым. Что-то мы с ними языками зацепились, он ко мне пришел, потом кого-то еще привел, и так люди потихонечку по одному стали приходить. А вот к Новому году уже так примерно прилично накопилось. Но все равно вот тот «Белый камень», вот, который знаешь ты, он собирался, вот, люди все приходили где-то в течение, наверное, лет двух.
Так как раз мы и познакомились, где-то 99-2000. Вот,
да.
Вот как раз это первый состав, получается, был, да? Вот.
Да. Но у нас были же еще, у меня были составы до, просто они не назывались «Белый камень». Вот, название-то мы в 2000-м приняли фактически.
Про казачество. Оно все-таки больше ассоциируется с православием. Да, есть там калмыки-буддисты, есть и мусульмане и так далее. У тебя вот как вот с этим дела обстоят? В плане конфессиональности.
Ну, я вообще родновер, то бишь язычник. Так что вот, а в силу своего мировоззрения я к чужим этим самым вероисповеданиям отношусь абсолютно лояльно. Как говорится, я никого не трогаю, и вы меня не трогаете. Вот. Но дело в том, что, опять же, я когда изучал этот вопрос, есть такой термин «народное православие». Дело в том, что особенно вот в глубинках во всяких, куда патриархия с идейными какими-то вещами особо не дотягивалась, там у народа было весьма своеобразное восприятие христианской веры. И то же самое было у казаков. Там же, вот особенно во времена, когда только-только казачество вошло в состав Российской империи, они священников выбирали.
Из своих рядов.
Могли из своих рядов, они могли выгнать священника, которого прислала патриархия. То есть там такая была вольница в этом плане. Не знаю, как было в более позднее время, насколько там. Но опять же, даже на Дону, там же были старобрядцы тоже. Вот. И, как говорится, там трения по этому поводу бывали, и даже при мне были, видел я. Неприятные моменты в этом плане.
А на репетициях хотя бы какие-то трения бывали?
А у нас даже написано, что у нас, так сказать, нерелигиозное объединение, и у нас запрещены споры и агитация на эту тему. То есть, опять же, если мне вопрос какой-то зададут, я отвечу. Но проповедовать я не буду. Но это вообще противоречит моим убеждениям.
А вот то, что убеждение родновер, а в песнях-то, ну понятно, есть древние образы, но все-таки там православие это конкретно.
Это тоже все очень просто. Предков не выбирают. Это во-первых. Во-вторых, из песни слова не выкинешь. Не я складывал, не мне менять. Если предок у меня, извини, у меня бабушка по отцу православная, истово верующая была, а дед по матери коммунист. А чтить я должен и того, и другую. Вот так.
И родноверы были, получается? Или это уже твой осознанный выбор в какой-то момент был?
Извините, язычники в свое время предками были у всех.
Это да.
Так что тут уж никуда не денешься. Кстати сказать, я вот общался со старообрядцами достаточно много. И с некрасовцами, и в Усцильме. Причем в Усцильме они вообще такие, как говорится, крутые считаются, они беспоповцы. Вот они к вопросам веры подходят очень деликатно. Во-первых, они тебе не лезут в душу, они ничего не проповедуют. То есть это такая вот глубоко личная тема. И вообще, насколько вот я из разговора со староверами понял, их больше беспокоит не формальное исповедание, а человеческие качества, опять же, как человек ведет себя на основании своей веры. Угу.
То есть поступок важнее, чем конфессия, которая...
Да, да. Ну, собственно, вообще-то в Евангелии как раз это и написано, насколько я помню.
Чего не достиг с белым камнем, чего хотел бы достичь?
Ой, да много чего. Во-первых, естественно, есть конкретные песни, которые, скажем, пел когда-то мой профессиональный состав, до которых мы до сих пор не добрались. Вот, потом не то чтобы достичь. Вообще-то идеал мой очень простой. Это профессиональное объединение, которое каким-то образом зарабатывает или, может, спонсорскую помощь получает, в котором люди вот типа меня, которые увлечены этим делом, могут работать, а другие могут учиться и вот приходить. Угу. То есть вот три категории.
Ансамбль и студия.
Ансамбль, студия, ну и как бы друзья, которые... Потому что ведь, я говорю, бывает как, и причем у меня к этим людям никаких претензий нет, они вот пришли сюда, они полюбили это дело, но у них не хватает там или времени, или таланта в это дело сильно. Но им это очень важно. Я вижу по их состоянию, вот они, допустим, редко вырываются, но видно, что человеку это очень нужно. Ну, собственно, это ведь одна из задач фольклора – это вот такая душевная отдушина для человека. Вот, люди не понимают, я говорю, а почему они пели? Я говорю, да потому что это, вы не представляете себе, это какая душевная опора. Потому и пели, потому и поют до сих пор, и мы потому поем.
А у тебя, кроме Белого камня, еще есть места, ну, вот, где ты преподаешь?
Пока нет.
То есть это единственное место работы?
Да, пока нет. Но хотя, значит, одно время я ездил, значит, в Митино, в детский центр, ну, с подростками там хореографией занимался. Вот. Ну, так, иногда приглашаю там на мастер-класс, куда-то выезжаю, но пока это редко бывает. Вот. Ломлюсь опять в Гнесинку. Вот. Потому что я прихожу, я вижу, хорошие ребята, молодцы, но, ну, понятно, что они многого еще не понимают. И педагоги, при всем к ним уважении, ну, тоже понимают далеко не все. Но у меня же был случай, когда вот я года 3 или 4 позанимался уже, поездил по станицам, меня Покровский приглашал на репетиции своего ансамбля, чтобы я с его коллектив учил казачьей манере пения.
Это признание.
Да.
Какие мероприятия фольклорные в России считаешь вот наиболее честными с точки зрения погружения в культуру, продвижения?
Ну, начнем с того, что я, конечно же, знаю не все.
Ну, вот из тех что?
Фестиваль «Станица», хотя у него, к сожалению, сейчас сложности. Вот, но, собственно, насколько я понимаю, почти у всех фольклорных фестивалей бывают сложности. Там финансирование. Вот. Но в плане честности, мне очень понравилось, особенно то, что в последние годы ансамбли, там дуэты, солисты, которые в конкурсе участвовали, они пели в небольшом зале без микрофонов.
Но это потому, что небольшой зал.
Зал все-таки побольше, чем этот. Вот. Имеется в виду небольшой зал, то есть это не для публики. То есть там сидят люди из других коллективов, жюри. Но имеется в виду, что вот сама практика пения без микрофонов, это вот очень такая минимальное использование их. Ну, там есть большой зал. Вот, с моей точки зрения, ну вот я все-таки на многих фестивалях побывал, конечно же, самое ценное для нас – это общение вот, коллектива друг с другом.
Вечерки? Что уж
там. Ну не только вечерки. Вот в свое время, когда я у вас был в Подольске на фестивале, там был очень хороший момент. Не просто вот, когда на представление вышел коллектив, но это, конечно, возможно только если на фестивале, ну там, 8 коллективов, ну не 20, не 30. Mm-hmm. Когда выходил коллектив, он не просто пел, он о себе рассказывал. Вот это очень хорошая практика. Мне много рассказывали про северные фестивали некоторые, но я там, к сожалению, не был. И, насколько, и под, вот, я забыл, там это самое, где-то на севере есть фестиваль, но там, по-моему, больше все-таки ремесла, а не пение. Угу. Да наверняка фестивалей очень много, но дело в том, что у меня банкиров в родне нет.
А вообще со спонсорами-то как вот за эти
годы? Да пока никак. Когда-то были спонсоры, но в 90-е годы фирма «Тютю». Ну вот. Выкручиваемся как-то. Да вот я думаю, что как раз я вот сейчас над этой темой думаю. И спонсоров буду искать, и самое главное регулярную концертную деятельность наладить.
Альбом «Боревой». Авторский материал Алексея Толстого, да?
Как я понимаю? В основном.
Да. Что это? Где продолжение сольных альбомов?
Сейчас готовится. Тут, правда, возникла одна... Значит, я вот весной записал «Скоморошину» по материалам Кривополенова. Угу. Вот. Просто сейчас такой возник подвес. И вот я спросил звукооператора, мы с ним давние друзья. Я говорю, а как делать... Сейчас вот делаются диски? Да он говорит, нет. Сейчас... То есть я пока не понял, что такое аудиоальбом. Как говорится, что это за зверь, как, с чем его едят, и самое главное, как его реализовывать.
Ну, закачиваешь на платформу и...
Ну, если... Вот, опять же, я полазил... Ну, я говорю, я еще пока чисто технические стороны не въехал. Я посмотрел на эти платформы, и как-то там тоже он мне просветил, что там эти не платят. Угу. В общем, там мутная какая-то история. Пока я не очень понял. Но я работаю над сольным материалом. И, собственно говоря, уже не на диск, а на полтора меня я накопил.
А почему сольник-то был вот как бы не казачьи песни? Вот,
а вот так. Дело в том, что это же все-таки гусли. Вот. А гусли я все-таки за гусли я перенимал. Я не скажу, что я относитель псковской традиции, но все-таки в основном слушаю псковских гусляров. Вот. Ну и так. У меня же там была практика сочинения песен еще в дофольклорные времена. С этим же тоже надо что-то делать. Ну. И, собственно, у нас одно из направлений клуба, вот, не сценическое. То есть сценическое – это у нас казачьи песни, а не сценическое – это Древняя Русь. Насколько это возможно. В основном это обрядовые песни. Вот, а у казаков обрядовых песен очень мало. Вот, ну, в основном девочки у нас поют. Ну и вот такое мини-направление, это вот мои авторские вещи, но я их никогда за народные не выдаю принципиально.
Так «Боревой» — это авторское, получается?
Это авторское.
Целиком?
Целиком.
И сейчас второй сольник — это тоже авторское будет тема?
Но там немножко другое. Дело в том, что если «Боревой», музыка и там будет везде моя. Если «Боревой» — это, ну, две трети материала — это Алексей Толстой, то сейчас я... Значит, взял довольно много «Скоморошин». Я распел, вот в прошлом году у меня был первый опыт, я распел до конца, ну, можно сказать, профессиональный гимн «Скоморохов». Это «Скоморошин» и «Вавилы» и «Скоморохи». Ну, она где-то минут на 20, наверное, если не больше. Вот. Но мне вот этот опыт интересен.
«Скоморохи» на 20 минут. Ну, вот сейчас такой формат у людей, там, да, вот все быстро, все меняется, тут 20 минут слушать.
В прошлом году мы распели наш гимн. А наш гимн — это, хоть мы поем Дона, это «Терская былина», «Не по морю».
«Не по морю» — это «Не по морю».
Вот, 35 минут. Да, записали мы. Нет, и потом у меня даже вот есть идея, она недавно возникла, и, собственно говоря, с этим залом сейчас проблема, вот я и сейчас ищу зал, провести так называемый концерт не в формате. То есть вот когда песня обрубается на 3-4 минуты, ничего хорошего из этого. Ну, люди получают некое представление о том, что вот в этой песне такие-то слова и такие-то созвучия.
Ну, то есть не по морю прямо вот, на 35 минут зарядить?
Ну, не по морю, но, по крайней мере, если песня поется 5 минут, петь и 5 минут, если 8, то 8. Вот. Но можно, так сказать, особо стойким заранее предупредить, что ребята... Хотите, блин, целиком послушать. Я, кстати, на концертах раньше, я давно ее не пел, на концертах раньше пел по черным было по морю, некрасовский вариант. Но она 8 минут, она все-таки не 35.
А у «Белого камня» сколько альбомов?
2.
Студийные они, да?
Они в основном концертные. То есть на хорошей аппаратуре писался во время концерта, потому что наш опыт, мы записывались в студиях, нас это очень выматывает, особенно когда дубли пишешь.
Ну, это определенная практика тоже,
конечно. Да, это определенная практика. Более того, большинство студий, они, конечно, не для фольклорных коллективов. Очень вот это вот, когда звукопоглощение в стены, это для студии понятно, особенно когда ты там сидишь с микрофоном. Но когда поет группа, нам же взаимодействовать надо. А как мы будем взаимодействовать, когда друг друга толком не слышишь? У нас как-то был концерт в ЦДЛ, а у них что-то там они намудрили с облицовкой зала. Мы оттуда после 10 минут...
Был в ЦДЛ.
Так, а он в разное время был разный. Мы там в разное время выступали. Вот одно время там, я не знаю, чем они там облицевали зал, но там жуткое было звукопоглощение. Мы выступали 10-15 минут, мы вышли, как будто там пол-литра крови каждый издал. То есть очень сильно высосало. Ну и, я говорю, в основном, конечно, вот работа в студии... И в студии нет таких эмоций. Пусть мы на концерте где-нибудь налажаем, зато от души.
На концерте отдача есть, а в студии-то.
Да, да, да.
В общем, ты только отдаешь, а стена поглощает. Фактически. Смотри, «Три ворона». Английская баллада 14 века. Стихотворный перевод Василий Бутров. Вот, Вася, никогда не думал, что ты владеешь английским языком на уровне перевода баллады 14 века.
Да, было такое. Это причем я в школе же, я в спецшколе учился. Вот. Ну, правда, мы потом переехали уже, когда переехали, я учился в обычной школе. И, значит, я читал довольно много подлинников, и вот эта баллада запала мне в душу.
Типа, на английском читал?
На английском
читал. Там же старый английский, 14 век.
Это, понимаешь, тут какая-то хитрость. Дело в том, что 14, 17, 16 век читать сложнее, чем 14. Почему-то так. То ли потому, что это простонародный язык. Вот, например, я читал баллады Робин Гуди без особых проблем, а сонеты Шекспира, которые были позже, с огромным трудом. И «Три ворона» я придумал мелодию, мой друг ее подобрал на гитаре, потом, когда я начал играть на гуслях, я ее переложил на гусли. То есть «Три ворона» — это еще, так сказать, мое произведение до фольклорных времен.
А, это еще 90-е там, начало там, условно.
80-е
даже, еще до Покровского.
Да.
Ладно. Смотри, вот прочитал про «Белый камень». Цель клуба. После сохранения культуры и так далее, там написано, вот, цитирую, чтобы наши сограждане были не потребителями, а носителями, хранителями и творцами нашей народной культуры. Вопрос. В какой момент человек имеет право называться творцом народной культуры?
В момент, ну, грубо говоря, если так очень просто сказать, после примерно десятилетнего пребывания серьезных занятий фольклором. Потому что если человек услышал две народные песни, а третью написал уже сам, не надо нам таких творцов, их, он, как говорится, табуны по Москве бегают. И у них там это самое, под сосной дремлет Исаул молоденький.
То есть вот к авторскому фолку ты так настороженно
относишься? Я отношусь вот как. Дело в том, что если человек пишет на русские темы, это ради Бога. Вот. При одном условии, если он не выдает это за народную культуру.
Это уже слышно будет, что это не народное.
Это нам слышно, а непосвященным людям, к сожалению, нет. Вот, например, Емелин Николай, он не фольклорный элемент, но я с большим уважением отношусь к тому, что он делает. А, ну, как говорится, славянских бардов я достаточно пинаю на своих страницах, чтобы здесь эту тему поднимать. Опять же, когда человек затрагивает какую-то тему, неплохо было бы, чтобы он в ней разбирался. Вот. О ком бы он ни пел, о казаках, о рыцарях, там, о древних славянах. Ну, компетентность определенная должна быть. А иногда в песнях просказывают такое, что понимаешь, что человек, вот он услышал красивое слово. Чего оно означает, непонятно. Ну, красиво, а напишу-ка я его. Это как у Ильфа и Петрова, да? Эти волны падали стремительным домкратом.
Что-то не помню такого.
Да, это там поэт один.
Служил Гаврила хлебопеком.
Да, да, да. Гаврила Булкин. По-моему, он же вывел этот шедевр, да.
Вот. А у тебя вот с авторскими что-то там, ну, под те же гусли, под гитару, под гармонь, вот, как-то ты, ну, практикуешь?
Под гармонь пока нет, но у меня была одна песня туристских времен, у меня просто тональность гармонии не подходит под нее. Вот, а я еще не настолько богат, чтобы иметь кучу гармоний разных тональностей. Тем более, опять же, ну, едешь куда-нибудь там выступать. Что мне с собой, возгармошку, что ли, вести? Мне пока хватает двух, они у меня в одной тональности, так что. Мне вот, правда, баян тут подарили, но я еще пока не приступал к нему.
Все впереди.
Да.
Опять-таки, дай бог, спонсора появится и гармошка прибавится. По этому поводу в том числе.
Тогда пусть помещение прибавится, где эти гармошки держать.
Машину, чтобы их перевозить. Да.
Ну, против вертолета тоже не возражаю.
Фольклорный такой, под хохламу. Вась, спасибо. По опять традиции в завершение всем задаем вопрос. Что для тебя фольклор тремя словами?
Могу сказать двумя.
Давай.
Образ жизни.
Образ жизни. Это действительно так, насколько я тебя знаю. Это не голословные слова. Спасибо тебе.
Я рад, что я тебя знаю. Сегодня Люди Ф были в гостях у Василия Бутрова, руководителя историко-этнографического клуба «Белый камень». Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Еволюли, еволюли-ляли. Места не находил, в балалайку играл. Еволюли, еволюли.